Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Кремль и МВФ скрывают ущерб под санкции. Действует ли МВФ вопреки собственным правилам, прогнозируя экономический рост в России в нынешнем году? Далеко ли расходится реальность и экономическая статистика Кремля? Способен ли Запад затянуть узел санкций? На эти и другие вопросы мы сегодня ищем ответы с экономистами Андерсом Маслундом, в прошлом советником правительств нескольких стран, и профессором Университета Вирджинии Сергеем Коренком. Восьмого марта глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью CNN сделала неожиданное заявление, неформально попытавшись дезавуировать недавнее заявление МВФ, вызвавшее немалый шум. Около месяца назад МВФ сделал прогноз, смутивший многих специалистов, но воодушевивший Кремль. Эксперты фонда пришли к выводу, что в нынешнем году падение экономики России сменится ростом, а в будущем ВВП России вырастет более чем на 2%. По выкладкам МВФ, экономика России, страны, находящейся в состоянии войны, экономика, теснимая санкциями, окажется в ближайшие два года в лучшем состоянии, чем экономика многих европейских стран. Этот вывод, казалось бы, противоречащий здравому смыслу, стал результатом неприемлемого легковерия экспертов Международного валютного фонда, пишет в журнале Fortune профессор Йельского университета Джеффри Соненфельд. Он винит МВФ в том, что тот поет с чужого голоса, или, как пишет профессор, МВФ попуганничает. Специалисты фонда, занимающиеся Россией, не имеют доступа к проверяемым статистическим данным, которые, согласно правилам самого МВФ, требуются для независимого прогнозирования. При этом Россия, вопреки уставу МВФ, перестала с начала войны предоставлять ключевые данные о государственных расходах, производстве и доходах, данные, необходимые для научного и экономического прогнозирования. Российский отдел МВФ, пишет Соненфельд, безоговорочно проглатывает специально подобранные сфабрикованные данные, извергаемые незаслуживающим доверия Росстатом, сертифицируя путинские басни, свидетельствующие об экономических триумфах. При этом МВФ хранит загадочное молчание по поводу надежности российской статистики, замечает Соненфельд. Через день после выхода этой статьи, а по сути обвинительного документа, глава МВФ дала интервью CNN, в котором она оценивает российские перспективы после 2023 года в других тонах, называет эти перспективы разрушительными. Если говорить о наших прогнозах на среднесрочную перспективу, то, согласно им, российская экономика уменьшится на 7%, настаивает Георгиева. По мнению Андерса Аслунда, прокремлевский прогноз МВФ, скорее всего, не случайен. Андерс Аслунд, ельский профессор Соненфельд и группа его коллег настойчиво утверждают, что российская экономика несет серьезнейшие потери в результате войны и санкций. Ее состояние хуже, чем признается Москвой, да и многими западными экономистами. А сейчас Соненфельд, прямо говоря, обвиняет МВФ в том, что он тиражирует лживую российскую статистику. Ваша реакция?
Я совсем согласен. Вообще МВФ очень сильно выступил на стороне России. МВФ не организовал никакой стабилизационной программы для Украины до сих пор. В 2014 году МВФ это сделал уже в марте 2014 года. Явно, что руководство МВФ не очень хочет помогать Украине. МВФ очень долго остался в Москве и все время помог российскому правительству, как бороться с западными санкциями. МВФ просто выступил на стороне России, и все.
Но вы сейчас, в общем, предъявляете еще одно обвинение МВФ, хотя то, о чем вы говорите, возможно, объясняется попросту неповоротливостью бюрократии. Как вы объясняете такое поведение МВФ?
Кристалина Георгиева работала директором Всемирного банка в Москве очень удачно и дружил с Путиным там по поводу двадцатки в Питере в 2006 году.
Поясню, что вы имеете в виду нынешнюю главу МВФ Георгиеву и организацию саммита двадцатки в Петербурге. Теперь говоря о цифрах. МВФ заявил о 2% падении российской экономики в прошлом году, и он прогнозирует небольшой рост в нынешнем году. Цифры удивительные, учитывая условия, в которых находится Россия. Можно ли предположить, какова реальная ситуация?
Нет, мы не можем сказать. Я думал, как все в начале прошлого года, что будет больше спада, и это значит после начала войны. Но оказалось, что цены на нефть и газ сильно повысились, что Россия получила больше экспортных доходов, чем все ожидали. Экспортные доходы России в прошлом году было 630 миллиардов долларов, и никогда раньше не было больше, чем 590 миллиардов долларов. Это было 10 лет тому назад. Это было совсем неожиданно, и можно сказать, что это была паника из-за того, что Россия перестала продать газ. Но сейчас мы можем предсказать, что экспортные доходы России от нефти и газа будут приблизительно половина того, что было в прошлом году. Это значит, что вероятно экспортные доходы России в этом году будут только 3/4. Значит, бюджетные доходы будут приблизительно 3/4 того, что было в прошлом году. И это должно иметь намного больше влияния на ВМП. Оказывается, что МВФ самый положительный форкаст по поводу России, что очень странно.
Олег Коренок считает, что разобраться в том, в каком состоянии сегодня находится российская экономика, почти так же трудно, как разобраться в том, что происходит в северокорейской экономике.
Нельзя в Северной Корее. Они не дают свои данные тоже. Некоторые экономисты, они пытаются посмотреть, сколько они производят по тому, сколько энергии потребляет электрическая, либо сколько света можно видеть ночью, вот, либо какие-то вторичные показатели. Я не нашел ни одного источника, который дал бы мне хотя бы приблизительно какие-нибудь данные вторичные, которые бы мне сказали, какая цифра. Сейчас все просто угадывают и все. Если смотреть по отдельным индустриям, например, производство машин в России сократилось на 99%. Можно посмотреть по товарам, которые продаются в Россию, то есть они сократились на 2/3 розничной торговли. Но это розничная, которая идет извне, могут ли они заменить чем-то внутри? Иногда могут, иногда не могут, то есть это непонятно. Когда мы пытаемся характеризовать всю экономику в целом, мы говорим об огромных числах и огромная комплексная задача это все описать. Числа, которые получаются, они очень приблизительные.
Профессор Коренок, а можно предположить, что Кремлю реально есть что скрывать? Ну, например, то, что российская экономика, скажем, оказалась на краю пропасти. Или это нереалистично?
С этим определением я точно тоже не согласен. С одной стороны, я не считаю, что их экономика упала только на 2%. С другой стороны, я не считаю, что их экономика упала на 20 или 30%. Такого огромного падения тоже, скорее всего, нету. Что им очень сильно помогло? Прибыль от газа и нефти очень сильно увеличилась, когда был скачок цен. То есть они заработали почти в два раза больше на протяжении 2022 года на нефти и газе, чем в 2021.
И это то, как я понимаю, что позволило российским властям наполнять прилавки даже в условиях войны импортными продуктами и товарами. И, собственно, это то, что позволило Кремлю вести войну.
Кремлю нужны эти деньги для того, чтобы покупать патроны и снаряды в Иране. Если им надо покупать какие-то продукты, либо покупать микрочипы, которые ставить в ракеты, то есть они сейчас покупают холодильники, разбирают холодильники и ставят микрочипы из холодильника в ракеты. Для этого всего надо деньги. С одной стороны, вот, например, Кругман, он говорил, ничего страшного в том, что они зарабатывают очень много денег на газе и нефти, поскольку они все равно эти деньги не могут потратить. А сейчас выясняется, что, по идее, они как бы могут эти деньги потратить, они просто эти тратят деньги Иран, Индия, Китай, Казахстан и так дальше, то есть страны, которые не поддерживают санкции и у которых все еще можно покупать. То есть эти страны боятся продавать оружие, но холодильники либо какие-нибудь вторичные продукты с этими микросхемами продавать и прикидываться, ну а что, мы продаем холодильники, в чем проблема?
Андерс Асланд, МВФ прогнозирует рост российской экономики в нынешнем году, что, естественно, было встречено с восторгом российской пропагандой. Каков ваш прогноз, учитывая все эти неблагоприятные для России тенденции?
Я думаю, что хуже. Скажем, что официальная цифра это в прошлом году ВМП чуть больше 2%. Ну, скажем, что это было 4%. Действительно. Но потом качество, что сейчас меньше и меньше западных продуктов. Это не огромные изменения. Есть все в магазинах, но это есть ухудшение качества. И постепенно будет советского уровня качества. Конечно, это берет много лет. что я ожидал бы в этом году, это, что спад будет больше, чем в прошлом году. И мне кажется, что это согласие среди экономистов самостоятельных, что, вероятно, это будет спад на 4-6% ВМП в этом году.
А все-таки велики ли шансы, что МВФ окажется прав, и экономика России сработает лучше, чем экономика многих европейских стран в этом году?
Очень невероятно. Из-за того, что технологические санкции, это значит экспортный контроль Запада на технологии будет более острый, и российские доходы от нефти и газа не возвращаются.
Андерс Асмунд, вы и ваши коллеги, критикующие Кремль, приводите данные о резком падении валютных доходов в результате введения ограничений на цены российской нефти. Вы говорите об этом как о крайне негативном для Путина факторе. Но как это может отразиться на среднем россиянине с чисто практической точки зрения?
Конкретно это значит меньше денег для предприятия и для бюджета. Скажем, что это приблизительно половина доходов, которые были в прошлом году. И это значит, что это будет намного меньше доходов для бюджета. Что тогда делать? Ну, конечно, оборона и репрессия – это святое дело. Тогда надо сократить социальные расходы. Если меньше долларов, значит, что будет более низкий курс рубля. Эти рубля могут меньше покупать на международном рынке. Все же Россия ВМП зависит на приблизительно 30% от экспорта. Что это имеет прямую связь.
В общем, по большому счету, ваш среднесрочный прогноз остается прежним. Российской экономике пока не угрожает коллапс, она сможет функционировать в условиях затягивающейся войны, но россиянам нужно быть готовыми к более, так сказать, примитивному существованию.
Да, в принципе, надо ожидать, что ВМП постепенно снижаются, но не очень радикально. На несколько процентов в год, что качество всего постепенно снижается. Русские говорят, да, был паника в месяц, но через два месяца финансовая паника кончилась, все было снова в магазинах, может быть, не те же самые товары, но были товары, и кредитные карточки работают не за рубежом, но работают в России. Между прочим, это все, можно сказать, то, что по поводу Украины, только что там никогда не было паники, независимо от того, что ВМП там снизилось на 30%. В Украине все время магазины полные.
Мы вернемся к разговору с Андерсом Асмундом и Олегом Коренком. Оставайтесь с нами.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году Радио Свобода празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Кремль и МВФ скрывают ущерб от санкций. Действует ли МВФ вопреки собственным правилам, прогнозируя экономический рост в России в нынешнем году? Мои собеседники Андерс Асмунд и Олег Коренок. Олег Коренок, в последние месяцы нефтедолларовые доходы России резко упали. По некоторым данным, ее ежедневная выручка снизилась с 700 миллионов долларов до 200 миллионов долларов. Сумма впечатляющая, но гораздо меньше, чем весной прошлого года. Угрожает ли это снижение доходов экономической стабильности, стабильности финансовой системы России? Ведь когда в ответ на вторжение в Украину была заморожена половина золотовалютных запасов России, были резко сокращены ее возможности операций с долларом и другими валютами, некоторые экономисты предрекали коллапс российских банков. Другие серьезные проблемы. Этого не произошло.
Финансовых последствий не случилось, потому что люди, которые предсказывали финансовые последствия, они имели в виду экономику, которая как бы ориентирована на рынок. А сейчас экономика в России, она более и более переходит под контроль государства. И если мы говорим об экономике, которая под контролем государства, там не может быть финансовой паники, потому что там можно просто приказать людям не идти в банк и не снимать деньги. То есть что они делают? Они просто контролируют, они говорят, окей, банкам можно не выдавать людям деньги. И все, на этом все восстанавливается. рухнуть там ничего не может, потому что они всегда могут закрутить гайки, как им надо. Чтобы платить им зарплаты внутри страны, им доллары не надо. То есть они могут печатать собственные деньги. Вопрос тогда такой, а зачем им надо доллары? Раньше им надо эти были миллионы долларов для того, чтобы покупать иномарки, либо французский сыр, либо вино. Самое главное, что они покупали комплектующие. Чтобы производить снаряды, например, им надо станки из Германии, потому что в России таких станков не делают. Германия теперь им отказалась продавать такие станки. Значит, им доллары для этого не надо, чтобы покупать станки. То есть они очень много импортировали продукции, которая была бы для производства. Вот. Теперь они эту продукцию не импортируют, потому что Германия им отказывается продавать. И им иностранная валюта намного меньше нужна сейчас. Они покупают замену у Китая, которая намного дешевле. И с Китаем они всегда могут торговать через нефть или с Индией, либо с Бразилией. То есть у них есть средства расчета для этого.
А угрожает ли, с вашей точки зрения, что-то курсу рубля? Помнится, крах рубля после российского вторжения все-таки вызвал краткосрочную панику в России. Власти сбили панику тогда, по сути, превратив рубль в неконвертируемую валюту. Тем не менее, в последнее время рубль стабильно дешевеет.
Стабильность рубля, она абсолютно контролируемая Центральным банком. Нет рынка рубля России, я не слышал ничего про черный рынок валюты. И это говорит о том, насколько государство контролирует общество. То есть в Советском Союзе был черный рынок. В России контролируемость государства еще более выше, чем в Советском Союзе, по крайней мере, в конце Советского Союза.
Иными словами, вы полагаете, что российская экономика может находиться в таком состоянии долгое время и продолжать функционировать?
Я считаю, да, что она может функционировать продолжительное время. Просто со временем эти немецкие станки будут им все хуже и хуже, без того, чтобы их ремонтировать. Они функционировать будут более-менее нормально, даже если им экономику абсолютно замкнуть. Чего сейчас не происходит, потому что у них все-таки есть выход на Китай и Индию и другие страны, которые не включаются в санкции. То есть у них не абсолютно закрытое с одной стороны, и с другой стороны, даже если им абсолютно закрыть, они бы все равно функционировали более-менее нормально на закрытой экономике первые несколько лет.
А как в эту сравнительно благополучную картину вписывается резкий рост дефицита бюджета, на который указывают, кстати, многие критики Кремля?
Дефицит бюджета не проблема до того, как у них инфляция не будет сильно подниматься. Правительство, то есть Центральный банк, может напечатать деньги, сколько надо правительству, сколько и напечатать. А если они будут, если они станут контролировать цены сами, то инфляция у них тоже не будет.
Это что-то вроде северокорейского варианта?
Если мы смотрим на Северную Корею, нет у них полного развала, они функционируют очень плохо, но они сейчас успешно запускают ядерные ракеты. Если страна решает, что им важно запускать ядерные ракеты, то они могут поставить 50% либо 70% бюджета в ядерные ракеты и запускать сколько им хочется.
Удивившая экономистов способность российской экономики к выживанию в условиях войны и санкций вернула к жизни дебаты об эффективности санкций, которые президент Джо Байден неоднократно называл самыми масштабными санкциями. Однако влиятельный экономист, гарвардский профессор Кеннет Рогов, возражает президенту в статье в издании Project Syndicate, напоминая, что наиболее эффективными оказались в свое время санкции против Южной Африки, поскольку они были наиболее масштабными, в них участвовал почти весь мир. Для реального успеха санкций против Кремля, настаивает Рогов, необходимы вторичные санкции против тех компаний, что продолжают экспортировать в Россию запрещенные товары, но это, по его мнению, вряд ли произойдет. То есть у Путина есть хороший шанс пережить санкции. Господин Асмунд, как бы вы оценили эффективность санкций? На этот счет есть самые разные мнения.
Надо все время признать, что санкции – это выбор совершить санкции или воевать. Западный готов воевать, хочет кое-что сделать, ну тогда, пожалуйста, санкции. Следующий вопрос – какие санкции? Финансовые санкции стали очень популярны. Я считаю, что они стоили 2-2,5% экономического роста каждый год 2014 года. Но это не остановит Путина. Технологические санкции сломали Советского Союза, КОКОМ, как назывался. Это что мы видим сейчас. И третье – это контроль цен на газ и нефть, который Запад сейчас ввел. На этот год самые важные санкции. Следующие – это технологические санкции. И третье – это финансовые санкции. Что значит, что больше ресурсов нет?
После начала российского вторжения много говорили о том, что цель санкций – лишить Путина средств и возможностей для ведения войны. Очевидно, что пока у него деньги на войну есть. Как вы оцениваете эффективность именно этой попытки, попытки помешать Путину вести войну?
Положительно. Я думаю, что особенно технические санкции, значит, что сейчас нет сильных российских ракет. Я разговаривал недавно с директором ДТЭКа, электрической компании в Украине. И он сказал, что худшая обстановка бомбежки России это было в конце ноября. Сейчас у них нет достаточно прецизных бомбы и ракеты. Это меньше нам мешает сейчас. Опубликовали вчера, что свет вернулся улицы даже в Харькове. Россия не имеет достаточно современных ракет и бомб, чтобы сломать электрическую систему Украины.
Андрес Асланд, а вторичные санкции с целью закрыть лазейки для ввоза в Россию товаров военного назначения, они реалистичны, как вы думаете?
Укрепляют санкции по-всякому, постепенно. И мы видим, что китайцы очень боятся вторичные санкции и правильно делают.
А вы считаете, что США не опасаются дедоларизации, если, скажем, китайцы договорятся с русскими и с другими странами и откажутся в ответ на эти действия от доллара?
Дедоларизации не будет. Доллар – это 60% всех международных транзакций. Единственный конкурент – это евро, 25%, юань. Но это даже не конвертибельная валюта. Мы тоже видим, что деньги не убегают в Китай, потому что там государство крадет деньги приблизительно, как в России. Россияне прекрасно понимают, что там нельзя держать деньги. Они понимают, что надо держать деньги на Западе, где есть право собственности. В Китае право собственности не существует.
Андрес Асланд, как вы думаете, хватит у Путина запаса пересидеть санкции?
Это зависит от того, как разумно он раздает деньги. Не очень разумно. Сколько у него репрессий, очень много. И сколько у него лояльных полицейских. И насколько это радикально случается. Люди реагируют, когда радикальные ухудшения, когда это постепенные ухудшения.
Олег Коренок, с вашей точки зрения, насколько все-таки эффективны санкции? На них возлагались большие надежды союзниками, сторонниками Украины, но оценки их эффективности самые разные.
Во-первых, можно спросить, эффективны для чего? То есть они эффективны для того, чтобы ослабить экономику, либо они эффективны для того, чтобы ослабить производство оружия? С точки зрения производства оружия, они, по-моему, были довольно эффективны, потому что мы сейчас видим, что Россия пытается закупать оружие у Северной Кореи, у Ирана. Вот недавно, буквально несколько дней назад, была статья про то, что корабль из Ирана через Каспийское море пошел в Россию с определенным количеством оружия. И вот, и факт того, что они покупают оружие, говорит о том, что у них проблемы с тем, чтобы делать оружие внутри. То есть, с этой точки зрения, по-моему, санкции были довольно эффективны, и мы видим подтверждение эффективности. С точки зрения того, чтобы ослабить экономику, проблема в том смысле, что страна может абсолютно закрыться. Если люди не будут протестовать против того, чтобы абсолютно закрыться, то они могут существовать. То есть у них упадет экономика, люди будут беднее, но если они хотят быть империей, то, может, они считают, что это хорошая пропозиция.
Влиятельный американский экономист Кеннет Рогов пишет, что заявление президента Байдена о том, что Россия стала объектом самых жестких в истории санкций, не совсем корректны, поскольку, как вы сказали, многие страны продолжают торговлю с Россией. Он говорит, что введение вторичных санкций против компаний из этих стран могло бы резко затруднить для Кремля ведение войны в Украине. Но он не уверен, что введение вторичных санкций реалистично.
Они намного труднее, чем первичные санкции. То есть первичные санкции, они распространяются на Европу и Америку, которая пытается защищать мировой порядок. Почему это сложнее? Потому что это надо убеждать Индию и Китай. И единственный путь – это экономическое давление, потому что никто не собирается с Индией либо Китаем открывать войну. Вот. И с точки экономической точки зрения, с Индией говорить чуть-чуть легче Америке и Европе. Легче давить на Индию, чем на Китай. Но даже Китай, он продает в основном огромное количество своих продуктов Западу. И есть серьезный экономический рычаг. Это единственный рычаг, который работает.
Интересно, что Рогов, выражая сомнение в том, что эти вторичные санкции реалистичны, приводит аргумент, популярный в Кремле. Он предполагает, что такие шаги могут раздробить глобальную торговую и финансовую систему и заставить Китай и другие страны создать некую альтернативную систему, менее зависящую от Запада. То есть, по сути, воплотить мечту Путина о свержении доллара.
Опять же, если Китай решит, что они хотят, они уже готовы к альянсам, то, по идее, они могут делать то, что они хотят. Ну, Китай чем отличается от России, что они сначала подготовятся полностью, а потом они уже будут решать, что они хотят делать. И пока они полностью не подготовятся, я не думаю, что они будут сильно противоречить тому, что делает Америка. Сейчас Китай еще не готов это делать.
Все-таки как вы думаете, решится Запад на эти вторичные санкции?
Они уже начались, они просто начались медленно. И чем больше будет репортажей о том, что мы находим в Украине микрочипы из этой страны, либо из этой страны, либо из этой страны в ракетах, будет больше усилий, чтобы эти микрочипы не попадали туда, в Россию. Есть как бы механизм, с помощью которого эти санкции будут поддерживаться. Чем хороши вторичные санкции, что они идут не против стран, а против компаний. И если компания не хочет торговать со Штатами и с Европой, то они могут делать выбор. То есть они могут либо торговать со Штатами и Европой, либо могут сказать, мы не хотим торговать со Штатами и Европой, и поэтому мы делаем, что хотим. Это очень сильные аргументы, и Запад все еще очень сильный. То есть если мы возьмем не просто Америку, а Америку, Канаду, Австралию и Европейский Союз, то есть это огромный рынок, от которого отказываться просто это сумасшествие.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Кремль и МВФ скрывают ущерб от санкций. Действует ли МВФ вопреки собственным правилам, прогнозируя экономический рост в России? Моими собеседниками сегодня были экономисты Андрес Аслунд и Олег Коренок. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18:05.